Всем привет! С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая важная программа про технологии. И сегодня я прямо несколько раз скажу, что про технологии. Потому что сегодня уникальная неделя закончилась. И это неделя, когда практически никакой фигни общественно-политической, связанной с высокими технологиями, не происходило. И поэтому мы с вами сможем поговорить про что правильно, про ИИ. Но самое главное, что я сегодня себя чувствую как школьник, перед двумя преподавателями, Арманом Туганбаевым, обязательно подпишитесь на его телеграм-канал, ссылочка есть в описании, и Иваном Ямщиковым. Можно подписаться, даже нужно подписаться на его YouTube-канал, ссылочка тоже есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов, я человек, который отвечает за то, чтобы вы поставили большие пальцы вверх. Можно подписаться на мой YouTube-канал, но самое главное, я предлагаю не задерживаться на всей этой фигне, и сразу же перейти к нашим темам. Тем более сегодня накопилось. И первая должна быть на самом деле для многих, наверное, из нас приятная, особенно для нас, людей немолодых, такая ностальгически приятная. Вы представляете, компания Adobe, которую мы все не любим, и не любим явно за дело, она тут впервые, наверное, оказалась, сделала что-то полезное и приятное людям. Она решила не убивать свой продукт под названием Animate, Adobe Animate. Вам ничего этот продукт, естественно, не говорит, но это тот самый продукт, который когда-то был Macromedia Flash. Да, они не будут его развивать, да, ничего для него делать не будут, но они сказали, что он будет и дальше жить и существовать в том виде, в котором он существует сейчас. Значит, вся наша история со старыми нашими и любимыми играми, браузерными всякими разными, она никуда от нас не уйдет, и она будет продолжать жить. Я этому рад. А вам как?
Мне нравится, когда разные корпорации чего-нибудь open-source'ят, потому что есть несколько историй, когда корпорации, когда у них заканчивался срок поддержки какой-нибудь техники, говорили, а теперь это кирпич, и вы с ним ничего не можете сделать. Там были истории про Spotify такие и несколько других корпораций. Поэтому если корпорация просто ничего не трогает, просто говорит, хорошо, пускай оно хотя бы так существует, это неплохо. С другой стороны, ну, честно говоря, все флеш-игры, написанные в 2000 году, можно переписать сейчас за 5 минут. Может быть, мы могли бы очистить интернет от шлака, поэтому черт его знает.
Мне кажется, что кармический долг компании Adobe перед человечеством настолько, ну, не знаю, компания Adobe настолько в минусах в плане своей кармы перед человечеством, что любое действие компании Adobe в надежде изменить, не знаю, какое-то отношение к ней людей, которые когда-то приходили в интернет в 2000-е и думали, что это будет пространство свободы, самовыражения и горизонтальной демократии, а в итоге оказались, в общем, в том, что на английском называется hellscape of corporate leadership. Ну, в общем, компания Adobe сама поучаствовала в этом процессе, но, как водится в случае компании Adobe, наиболее бездарным образом, минимум заработав как бы от всего этого процесса и при этом создав максимум кармического и боли для всех пользователей интернета. Если хоть что-то в этой жизни компания Adobe может сделать хорошо, ну пусть попробуют. Хотя я почти уверен, что... Но это какой-то, это такая новость какая-то, вот она буквально пьет в сердечко каждого, кто приходил в интернет в 2000-е, и больше ни для кого она не важна. Давайте обсудим что-нибудь более актуальное, чем компанию Adobe.
Правильно понимаю, что при этом Adobe... Прости, я очень быстро спрошу. Правильно понимаю, что Adobe при этом, ну, во многих местах все равно держит лидерство? То есть как бы оно выпускает 130 продуктов, но... Как
и
бы
эти места все страньше и страньше. Они все страньше и страньше. Я не знаю, как... То есть вот, чтобы ты понимал, у меня в нашем университете в немецком ТХВС, где я работаю профессором, есть некоторая каста людей, которые требуют, чтобы все документы были в PDF и были подписаны софтом компании Adobe. И все эти люди не в курсе, что PDF можно редактировать вот, в софте компании Adobe. То есть для них это... Ты им ты это показываешь, и они такие... То есть их мир никогда не будет прежним после того, как ты им это показываешь. Вот. И вот в этих местах у всех этих людей компания Adobe лидер. Но это как бы такое, это как, не знаю, как быть Нобелевским лауреатом на необитаемом острове, да? То есть ты создал Нобелевский комитет, провел процедуру, вручил себе премию, как бы... Ну, нельзя сказать, что ты совсем не Нобелевский лауреат, да? Но как бы ты немного не такой Нобелевский лауреат, как... Ну, как вот премия мира в FIFA, да? Вот как бы... Нельзя сказать, что это не премия мира. это немного не та премия мира, о которой мы все как бы думали до ее появления. Вот так же с лидерством компании Adobe.
Единственное, что я поспорил бы с тем, что можно переписать те самые игры, ведь основной кайф заключается не в том, что ты играешь в ту механику, а в том, что ты играешь еще и с теми же самыми багами. И давайте к багам же и перейдем. Ну, точнее, даже не к багам, а к фичам. ЕС тоже решила поучаствовать в травле ТикТока. И во многом, наверное, даже обоснованные травли. Тем не менее, ТикТок люто сопротивляется. На этот раз Еврокомиссия оказалась недовольна тем фактом, что ТикТок целенаправленно занимается тем, что удерживает пользователя в своей бесконечной ленте. Будем честны, на самом деле все социальные сети пытаются это сделать, и даже YouTube пытается это сделать. Тем не менее, TikTok, мне кажется, самый главный виновник того, что люди потом по выходу из туалета еще минут 10 не могут нормально ходить, потому что пересидели там минут на 30-40 лишнего времени. И вот Еврокомиссия хочет, чтобы TikTok с этим что-то сделал. Предлагает большие штрафы, но как бы TikTok сопротивляется. Сложно пока, наверное, спрашивать, получится или не получится, но тема такая, на самом деле, болезненная, мне кажется, для многих и наших слушателей, и, в принципе, для многих пользователей мобильных устройств.
У меня есть два комментария по этому поводу. Я начну. Я вот 3 недели назад был на мероприятии, которое в Европарламенте делали два евродепутата, один из которых Сергей Лагодинский, наш в прошлом с вами соотечественник, такой русскоязычный депутат Европарламента от Германии. И вот Сергей в своем выступлении говорил, что там несколько лет, ну или год назад, он в Европарламенте предлагал обсудить вопрос, почему Еврокомиссия не может, ну почему Европа не может купить ТикТок. Да? То есть когда вот Трамп, значит, стал требовать того, чтобы ТикТок на территории США был продан какой-нибудь американской компании, Сергей примерно тоже вбросил в Европарламент, просто как бы обозначив, скажем так, что мы живем в очень специальные времена, когда, очевидно, очень сильно мир меняется, и Европейскому Союзу нужно что-то делать для того, чтобы динамично реагировать на эти вызовы. Ну, как водится, бюрократия штука медленная, и то, что по всему Евросоюзу отдельные страны запрещают соцсети для пользователей до 16 лет, наверное, дает Еврокомиссии определенные такое ощущение, что с соцсетями наконец-то можно что-то сделать. И мне кажется, что это хорошая новость, что такие места, как TikTok, пытаются как-то регулировать. То есть, ну, мы регулируем наркотики, мы регулируем сигареты, мы регулируем алкоголь. Вроде все согласны с тем, что от того, что дети не курят, всем нам лучше. Вот. Это продукт, который оперирует нашими допаминовыми центрами мозга, вызывая довольно сильную допаминовую зависимость у пользователя. Более того, все эти продукты разрабатываются сотнями очень умных людей с докторской диссертацией защищенной. У этих умных людей в распоряжении очень мощные сервера, которые заточены на то, чтобы, не знаю, ребенок или взрослый человек провел лишние 20, 30, 40 минут или час в этом продукте. При этом никакой пользы ни для кого, кроме, собственно, собственников данных компаний, это не создает. Вред пока довольно трудно оценить, потому что вот это быстрое видео, феномен быстрого видео и то, как он влияет на допаминовые центры нашего мозга, пока довольно плохо изучен, но примерно понятно, что он вызывает довольно сильную зависимость, примерно понятно, что он сильно меняет допаминовые обмен мозга и все эти разговоры про цифровой детокс и про то, что нужно как-то контролировать свое потребление цифровых гаджетов в течение недели, они не на пустом месте появились, потому что очевидно, что многие компании уже пытаются стелить соломку на предмет будущих исков людей, которые будут на основании научных результатов говорить: «Ребята, вы, не знаю, поломали психическое здоровье моего ребенка, давайте что-то с этим сделаем». Поэтому как бы хорошо, что это пытаются регулировать, плохо, что это делают так поздно и так половинчато. Мне кажется, что обсуждать, по крайней мере, это нужно было, не знаю, года 3-4 назад уже, когда, собственно, случился ковид, и стало понятно, что роль социальных сетей, ну, мне кажется, уже лет 5 назад стало очевидно понятно, что роль социальных сетей на наше общество скорее негативная, чем позитивная, и негативное влияние на ментальное здоровье, особенно подростков, оно сильно перевешивает любые потенциальные бенефиты, которые у нас были. Если вы все вспомните социальные сети того самого примерно времени, когда вы играли во флеш-игры, то это были социальные сети, в которых вы читали, что происходит у ваших друзей. Вспомните, когда последний раз вы выходили в социальную сеть, чтобы прочитать пост вашего друга. Вот, собственно, все, что нужно знать про эволюцию социальных сетей и про то, в общем, где мы находимся.
Во-первых, у меня к тебе ответ такой же, как американский сенатор, который спрашивал, я открываю ТикТок, и у меня там одни маленькие девочки танцуют, как бы у меня в социальных сетях посты друзей, ну, телеграм-каналы, которые друзья заводят, чтобы их читать. Мне кажется, что
Откуда у
можно
тебя в
как...
социальных сетях телеграм-каналы? Погоди.
Ну,
Я не говорю
я,
сейчас про
условно
телеграм.
говоря, считаю
Давай
телеграм...
вернемся в соцсети. Давай в ТикТоке. Ты где,
Соцсети, ТикТок.
какие посты твоих друзей ты видишь в ТикТоке?
В ТикТоке у меня другой контент, но я не скажу,
Так,
что
в
он
Инстаграме
короткий.
часто ли ты смотришь контент своих друзей?
Инстаграме только друзья,
Ага,
но я
окей,
там не
хорошо.
смотрю рилсы, наверное,
Ну
может быть,
вот,
в
да,
этом
наверное,
дело.
дело в этом.
Но в любом случае мне странно слышать про то, что мы должны как-то менять алгоритм того, что люди считают интересным. В том смысле, что я верю, что люди, во-первых, это один из главных стимулов, вот то, что описывает Денис, когда ты потратил час своей жизни на то, чтобы залипнуть, и тебе очень плохо, сразу появляется желание выйти, потрогать травку, может быть, даже работу поделать, потому что ты чувствуешь, как ты отупел за последний час, если ты прямо тупел. И, соответственно, ты учишься саморегуляции, да? Я себе в ТикТоке включил напоминание о том, что я потратил 40 минут, и раньше она меня заставляла ввести циферки 1, 2, 3, 4, чтобы я продолжил скроллить, и это работало неплохо. Сейчас они заменили это на какие-то тучки, разговаривающие со мной, там такая появляется картинка, она говорит, вдохни, выдохни и нажми, если ты хочешь еще раз пуститься в это чудное плавание. Я могу сказать, что я не вижу ни одного примера, когда искусственное ухудшение ленты приводит к тому, что человек начинает как бы с большей пользой проводить это время. То есть люди, которые ругаются на то, что Facebook им запихал везде рекламу и слоп и так далее, они не стали от этого меньше сидеть в Facebook. Просто само сидение в Facebook начинает приносить им гораздо меньше удовольствия. Поэтому я не верю, что можно, как вот там появились новости про то, что в Америке все-таки начинают менять, что можно загружать TikTok и как-то влиять на алгоритмы, чтобы показывать более правильную пропаганду людям. Как бы я не верю в то, что изменив это, можно победить желание людей посидеть и потупить. Чаще всего, когда ты убираешь это желание потупить, он не превращается в то, что человек начинает читать книжки вместо этого. Он тупит по-другому. Если запретить ТикТок, вместо этого люди начнут создавать телеграм-каналы, где вместо алгоритма, который мне набрал немного компьютерных игр, шахмат, технологий и всего остального, что я люблю, будет мой друг, который мне туда напихал того, что он как бы любит, и я согласился это смотреть, ну, как телевизор, только потому что он лучше всего остального. Но я не верю, что это время уйдет вдруг на пользу. Для того, чтобы человек хотел получать удовольствие другим образом, чтобы человек ставил себе долгоиграющие цели и двигался к ним, и не смотрел видосики. Во-первых, ему нужно время посмотреть видосики. Во-вторых, нужно, чтобы эти видосики были в этот момент самые лучшие, которые лучше всего его сейчас расслабят. В-третьих, но они заменятся просто хуже качеством алгоритма, который будет делать что-то другое.
Ну, слушай, если бы мы говорили про какую-то абстрактную социальную сеть в вакууме, которая просто делает хорошие видосики, я бы принял все аргументы, и мы бы разошлись. Но мы говорим про TikTok, мы говорим про компанию, которая, очевидно, принадлежит Коммунистической партии Китая, и Коммунистическая партия Китая в Китае эту компанию регулирует сильно жестче, чем ее предлагают регулировать в Европе, Евросоюз,
Можно я прям
или уже
добавлю,
регулирует...
Даша?
Можно я за секунду, у меня накопилось, Армен долго говорил. И намного жестче, чем ее американскую часть регулирует теперь нынешняя администрация США. Мы говорим про компанию, в которой внезапно после ее покупки Ларри Эллиса нам невозможно ничего написать про Джеффри Эпштейна в алгоритмической ленте ТикТока с недавних пор, посты, упоминающие Джеффри Эпштейна, просто не получают просмотров. Такой рекомендательный алгоритм, братан, он очень хороший. Просто тебе не нужно ничего знать про Эпштейна, брат, честное слово, вот зуб даю. Офигенная тема. Как бы мы говорим про компанию, которая уже проиграла соответствующий суд в США, согласилась на досудебное разбирательство, чтобы публично не рассказывать про то, как ее алгоритм устроен и почему такие штуки, как пессимизация Эпштейна, выдача внезапно случаются, и просто отбашляла денег правительству США со словами «Извините, мы больше так не будем, будем по-другому». Вот мы говорим про эту компанию. Арман, ты вот про нее говорил сейчас, вот все вот это хорошее, или про какой-то другой ТикТок в вакууме такой сферический?
Ну, ты представляешь себе, как Европа это все зарегулирует, чтобы спасти детей? Там будет не Эпштейн, а кто-нибудь другой, но это не будет улучшением контента явно.
Не будет, но я совершенно ок с тем, чтобы это было, ну, чтобы... Короче, мне не кажется, что интернет без формата коротких видео был чем-то существенно хуже интернета с форматом коротких видео. Я вот, в принципе, не понимаю, что качественно улучшилось в интернете с того момента, как мы все стали смотреть Reels и Shorts. Но, возможно, я просто старый и как бы Арман на стороне будущего и правды. То есть, мне кажется, мы можем на этом
Вань,
засеть
мне кажется, тут
разговор.
ты одно слово упустил. Арман сказал, что ничего страшного, если человек посмотрит приятные видео. Ситуация в том, что и YouTube в том числе, и TikTok, и алгоритмы их работают так, чтобы вы смотрели вовлекающие видео. А вовлекающее видео – это видео, вызывающее эмоциональную реакцию. А эмоциональная реакция – это далеко не всегда котики. Да, я в какой-то момент научил свой TikTok показывать приятные видео про котиков и смешные видео про плоскоземельщиков. Но мне пришлось потратить много сил на это, потому что до этого он пытался регулярно вызвать во мне состояние такого пятиминутки ненависти. Чтобы я
Ну,
вот все
собственно,
5 минут листал вот так,
слово
дух.
года. В прошлом году слово года, по версии New York Times, по-моему, было Ragebait. То есть это же вроде как было слово года, и вот это ровно про это, да? Но я сейчас как раз осознанно не хотел говорить про все эти там... Вот как раз это любит очень Еврокомиссия обсуждать, про то, как мы все поляризированы, про то, как, значит, вот эти всякие хакамеры там создаются. Вот я как бы вообще не хочу уходить в эту дискуссию, потому что она еще в 10 раз сложнее, и там есть много вопросов. То есть любой человек, знающий слово «хакамеры», на его на предложение, ну, в среднем, там 90% моих знакомых, знающих слово «хакамеры», на предложение поехать в Саксонию и поговорить с избирателем АФД один на один, так сказать, просто прийти на их какой-нибудь мероприятие, попробовать ему что-то объяснить, обычно говорят, что с ними разговаривать, буквально подтверждая ту идею, что они, зная слово «эхокамеры», не очень понимают, как «эхокамеры» работают. Да? То есть это отдельный большой разговор, я не говорю про поляризацию, даже если бы соцсети нас не поляризовывали, я не уверен, что такой оборот цифрового допамина не надо регулировать. Давайте я вот так максимально скажу. То есть вот мы регулируем некоторые продукты, влияющие на производство допамина. В широком смысле. Будь то, значит, алкоголь, наркотики, медицинские разного рода средства типа антидепрессантов. В разных странах есть разные регуляции, связанные с химическими процессами в нашем мозгу, отвечающими за допаминовые рецепторы. И вот мне кажется, что совершенно нормально обсуждать короткие видео и персональные рекомендации коротких видео как продукт, влияющий на допаминовый обмен в мозге. И как-то регулировать его примерно так же, как мы регулируем другие продукты, резко меняющие наш допаминовый обмен.
Будем,
Сладкое
короче,
запретим детям есть.
будем в любом случае наблюдать. Будем надеяться, что хотя бы в этот раз у Еврокомиссии получилось. Они же смогли продавить вот этих вот яблочников, чтобы те допустили эмуляторы геймбоя, скажем так, потому что альтернативный стор нужен только для эмулятора геймбоя и
USB-C,
Nintendo.
USB-C, чувак, USB-C. Все
Да,
борются
там
на
тоже такой
USB-C.
USB-C, знаешь ли, и тоже с тем фактом, что они сказали, что теперь везде должен быть USB-C, тоже я не уверен, что это прям супер хорошо для индустрии в целом, по той причине, что это означает, что как только у инженеров появится необходимость сделать USB-C там D, то окажется, что а нельзя. И это тоже не то, чтобы супер хорошо. Но в любом случае нужно смотреть, нужно разбираться. Будем ждать, чем закончится история с ТикТоком и закончится ли чем-нибудь. А пока давайте перейдем к самой смешной, наверное, самому смешному происшествию. В прошлый раз мы обсуждали такую вещь, как Moltbook. Все назвали это социальной сетью для AI-агентов, но мы обсудили тогда, что на самом деле кто угодно, в принципе, в этот самый Moltbook мог написать под видом искусственного интеллекта и сделать вид, что это он. Либо попросить свой искусственный интеллект написать свой в кавычках искусственный интеллект, свой в кавычках. Написать, что, мол, типа, ответ напиши вот сюда, как тебя обижают, и, либо как тебя любят, вот это вот все. Это уже недельной давности новость, но тут появился еще более прекрасный сайт, который называется rentahuman.ai, который позволяет тем самым ИИ-агентам арендовать людей для выполнения всяких невыполнимых для ИИ задач. И сделать это все через крипту, потому что, ну, банковские транзакции чаще всего ИИ-агентам недоступны. Я, конечно, на 1000% уверен, что это не более чем шутка. С одной стороны. С другой стороны, нельзя же исключать вероятность, что какое-то количество людей будут на самом деле таким образом нанято другими людьми для выполнения, может быть, чего-то легального, может быть, чего-то нелегального. То есть всякое может быть. Но выглядит, конечно, фантастически. Мы ждали, что придет ИИ и будет выполнять групповую работу за нас. Ну, придут роботы и будут выполнять групповую работу за нас. А теперь мы должны там посылочку взять, потому что ИИ-агент не обладает ножками. Ну, интересно же, интересно, согласитесь.
Мне очень нравятся два сайта, один из которых, по-моему, называется Humans, как-то там, который весь про то, что давайте мы будем побеждать ИИ, и везде будем нанимать только людей. Это важно, значит, создать сеть людей, которые еще будут разделять наши ценности. И второй Stop Hire Humans, который, значит, проповедует, давайте мы будем составлять сетку вакансий, чтобы наши ИИ-агенты везде могли наниматься вместо людей. Мне кажется, что оба из них были созданы, вот примерно как ты описываешь про то, что арендуй человека. Ну, сейчас так легко создать сайт, который выглядит примерно как компания, а может быть не компания, а может быть им пользуются миллионы человек, а может быть это 10 программистов шутят между собой и сами себе создают задачки. Действительно, видимо, это шутка. Ну, потому что пока нет реально никакой задачки, которую ты бы хотел реально делегировать агенту, которую он не может сделать. Но вот в качестве разных экспериментов, помните, как Клод управлял Веннинг аппаратом и так далее, действительно, в какой-то момент ограничения будут они встречать, и, конечно, пока проще нанять человека за пару евро. И действительно, в этом плане, может быть, они просто первые этого рынка, но я не думаю, что человек в какой-то момент окажется нужен для производительности труда. И тогда можно и такие сайты создавать просто, чтобы баловаться. Вот мы сделали Art Performance, наш робот заставил 100 человек походить по миру в поисках камушков и отправить их по почте ко мне домой. По-моему, это классный TikTok, который можно было бы посмотреть. Было бы классно, если бы креаторы начали бы снимать пранки и вот это вот все. В общем, я не знаю, этот уровень безумия, мне кажется, уже достаточно достиг того, чтобы это было весело. Ну, то есть это как бы уже какой-то третий, четвертый круг, и это такое веселье, когда ты можешь или просто кричать «А!», или пытаться со своего компьютера зарегистрировать агента, которому дать доступ к какому-нибудь биткоин-кошельку, куда ты положишь 10 долларов, и пытаться проверить, сможет ли он заставить чувака сделать закладку в Петербурге. Я не знаю, ну то есть это такое поле экспериментов, и с ним можно... Оно точно здесь дальше будет. Вот когда мы говорим о регуляциях, меня вот это смущает, что реально все эти штуки, все эти соцсети, это соцсеть, которая действительно любой может пока написать, но в какой-то момент станет фоном. Ты в какой-то момент будешь постоянно находить в интернете разговоры между ИИ-агентами, кто-то будет смотреть, несколько тысяч человек будет следить за спором между Евклидом и Архимедом. Это будет постоянно происходящий движ, который ты можешь просто, ну, ты ничего не можешь сделать для того, чтобы он прекратился. Все, как бы у тебя эти ИИ-агенты точно будут так развлекаться. И дальше можно только им подносить посылочки.
Мне кажется, что тут есть несколько моментов. Во-первых, надо про Moltbook пояснить, что почти все скриншоты, которые вызвали больше всего лузов в широкой публике, оказались фейком, в том смысле, что это были посты, сделанные людьми, которые выдавали себя за агентов. По крайней мере, десяток из них, включая те скриншоты, которые шерил Андрей Карпатый. оказались, в общем, литературной мистификацией, как принято было говорить в XIX веке. Вот, это во-первых. Во-вторых, недавно была большая новость, что в OpenClaw нашли несколько неприятных закладок, значит, лежащих там для того, чтобы, значит, когда вы даете агенту разрешение что-нибудь посмотреть у вас на компьютере, среди прочего, к примеру, посмотреть, не лежит ли у вас где-нибудь пароль от биткоин-кошелечка или что-нибудь такое. Вот, так что, как говорится, друзья, будьте осторожны, агенты — это клево, но старайтесь запускать их в некоторых закрытых средах, выделенных специально под это, и с уверенностью, что у вас там не лежит что-нибудь, что не хотелось бы, чтобы лежало плохо и было доступно хакерам. А в-третьих, мне кажется, что это интересная мысль, которую Арман озвучил, что как бы интернет превращается в телевизор, да, то есть, опять же, в те самые начала нулевых одним из аргументов, почему там я топил за интернет, я говорил, вот, интернет лучше телевизора, потому что в интернете мне нужно проактивно подумать, там, типа, что я хочу посмотреть, мне надо это поискать, найти и посмотреть. И, соответственно, агентность была на стороне пользователя, а это была такая среда, в которой, значит, ты мог как-то путешествовать. Интересно, что будь то рекомендательные сети, будь то вот такого рода какая-то движуха параллельно существующая в мире агентов, к которой можно подключаться и наблюдать, вот агентность пользователя парадоксальным образом снижается, за исключением того пользователя, который, собственно, правильно эти самые рои агентов может настраивать и ими управлять. Да? То есть, грубо говоря, единственное место или там единственное область, где как бы можно еще агентнее действовать в интернете сейчас, это когда вы настроили себе какое-то количество такого рода агентов под разные ваши задачи и действительно там в разы вырастили собственную эффективность, получили возможность масштабировать какие-то штуки, которые раньше масштабировать руками было сложно. Но это интересно, что как бы мы все больше в интернете оказываемся не на фронтире, а как бы на месте пассивного зрителя. Вот. Интересно, где следующий фронтир, в каком месте в технологическом, не знаю, в информационном пространстве будет какая-то такая технологический дикий запад, где людям опять придется что-то делать руками. Вот, интересный вопрос.
Я вначале сказал, что у нас не будет никаких новостей, связанных с государством. Ну,
Обманул.
я, естественно, соврал, потому что, во-первых, уже одна была, во-вторых, и про наше государство тоже сейчас поговорим, но при этом поговорим в разрезе именно ИИ, как это не внезапно. Российское государство вообще отличается тем, что оно очень сильно пытается все регулировать, зарегулировать и урегулировать так, что потом просто больно смотреть и страшно жить рядом с этим государством. Тем не менее, тут они оказались последними из государств, кто решил взяться за регулирование сектора ИИ. И знаете что? Они, ну пока это только разговоры, и пока они обещают, что регулировать они будут мягко, в отличие там, от европейского акта, который очень многими был воспринят однозначно как очень агрессивный по отношению к ИИ и людьми, занимающимися ИИ. Они обещают, что будет мягко. Но, тем не менее, даже это мягко звучит, выглядит как-то очень странно. Потому что, во-первых, они хотят обязать весь ИИ-контент помечать как сгенерированный ИИ, что, в общем-то, наверное, неплохо. Ну, пока неизвестно, насколько это будет все реализовано в тексте. Но дополнительно меня, вот лично меня, как человека, очень давно знакомого с российским государством, пугает одна вещь, то, что они обещают за дипфейки и прочие преступления, совершенные с применением ИИ считать как отягощающий фактор. И вот это вот меня, если честно, пугает. Потому что, ну, как бы, вроде, какая разница, какой инструмент? Вот ты взял инструмент, ты смог сделать супер идеальный фотошоп какого-то человека, который тебя заставил сделать отвратительный мерзкий фотоколлаж. Ты его все равно обидел. Неважно, ты это сделал с фотошопом, ты это сделал с помощью ИИ, либо ты это сделал еще как-то. Но российское государство говорит, нет, если ИИ, то это отягощающий фактор. Вот эта часть меня, конечно, пугает. С другой стороны, мы уже, наверное, последние пару лет регулярно разговариваем о том, что все государства взялись за жесткое регулирование интернета как такового. Старые времена закончились, времена макромедиа флеша закончились. И сейчас времена полуумирающего Adobe Animate. Ну, я, как всегда, могу как-то криво смотреть на происходящую, на новость, поэтому я спрошу у вас, Что ожидать вы вообще от всего этого? Или, может быть, будет еще хуже, как всегда?
Мне, конечно, в этом контексте всегда кажется такой трагикомичная мысль приходит в голову, что вот все бойцы за, как говорится, права художников теперь наконец-то получат отдушину. Теперь, как говорится, если подделывать документы вручную, то это лучше, чем подделывать их при помощи ИИ, и все наши художники наконец-то обретут долгожданный стабильный кэшфлоу в серой зоне. Ну, если серьезно, то, значит, ничего не понятно пока, как это будет проверяться, как это будет использоваться, совершенно неясно. Я бы не сказал, что все перечисленные тобой юрисдикции уже как-то сильно регулируют ИИ, скорее всего, заявляют о намерениях, и никто не понимает, как именно регулировать, потому что очень быстро меняется ландшафт, но все понимают, что очень сильно меняется экономика. Все беспокоятся о том, как в процессе перехода, да, то есть мы знаем, что во время технических революций у тебя происходят изменения парадигмы, спрос на какие-то компетенции резко снижается, на какие-то резко возрастает, и это приводит к локальным социальным потрясениям. Все понимают, что мы проходим через период похожей технологической революции, когда значимость одних компетенций растет, а других снижается, но никто не понимает, что будет на той стороне, и никто не понимает, как максимально мягко это пройти, но все пытаются, каждый по-своему. В этом смысле, наверное, здорово, что у нас есть много разных регуляторных режимов. Я всегда последние несколько лет предлагал про это думать с точки зрения того, что есть Штаты, есть Европа, есть Китай. Китай наиболее жестко регулирующий такого рода технологии, Штаты наиболее мягко их регулирующий, и Европа, находящаяся где-то посередине между, значит, максимальной регуляцией и максимальным таким диким Западом. Ну, видимо, Россия в общем ключе своей внешней политики хочет быть чуть ближе к Китаю и пытается, ну, во-первых, просто начать искусственный интеллект регулировать, потому что, наверное, уже пора, все вокруг, как говорится, побежали, и я побежал. Где на самом деле будут эти регуляции находиться относительно, допустим, европейского законодательства, пока очень сложно сказать, потому что пока ни по одному, ни по другому очень мало информации о фактическом правоприменении. Да? То есть в какой-то момент, там, когда AI-акт в Европе был подписан, все бегали и кричали, что это все ужас-ужас, а потом оказалось, что, в общем, по этому AI-акту просто несколько американских компаний заплатили какое-то количество штрафов Евросоюзу, и ничего больше не случилось. То есть пока, по крайней мере, да. И, как всегда, в такого рода инициативах, к сожалению, важно не то, что написано в законе, а то, как по факту он будет исполняться и какие люди будут следить за его исполнением.
А я немножко погадаю, для
Давай.
чего они это пишут. Не как проходить технологическую революцию, а для чего закон, как бы контролирующий дипфейки. У меня есть ощущение, что созданием картинок стало проще даже не то, что ты делаешь якобы постер, а то, что люди научились там, не знаю, делать какую-нибудь листовку, печатать ее и рассказывать. Вот, смотрите, на Украине раздают листовки, рассказывающие, что делать, если тебя бьет муж, который вернулся с войны. И это посты вот этими российскими бот-фермами разносятся далеко, и после этого ты можешь из этого делать инфоповод. И Россия, кажется, научилась не только делать бот-фермы, но и умеет вести такую пропагандистскую войну, что теперь это может быть видео. То есть они медленно запрягали, технические видеомодели могли создавать довольно реалистичные видео уже какое-то время, но сейчас мы видим увеличение количества фейков вида кто-то с помощью нейросети сделал видео, как какие-то безымянные военные, у которых видно там, допустим, желто-синий флаг, что-нибудь говорят на камеру. И мне кажется, в этом плане, может быть, это как бы разумно. Давайте я так скажу, что действительно они чувствуют, что создание такого контента может наносить сильно больше пропагандистского урона, если оно используется. Если у тебя есть человек, который построил себе какую-то контент-ферму и может создавать большое количество фейковых видео, и после этого заполнять ими интернет, и тебе уже даже не важно, как бы правда каждое отдельно оно или нет, у пользователя соцсетей появляется ощущение, что он что-то там слышал такое, и неважно, правда это или нет. Вот как они себя вели, когда Боинг сбили, да? 10 версий, каждая может быть где-то косячная, но у человека появляется ощущение, что не все так однозначно и так далее. И в этом плане, мне кажется, этот закон может быть использован именно как, ну вот как ОМОН действует на митингах, да, в далекие времена, забирая самых как бы активных, просто потому что знает, что если забрать самых активных, ничего не произойдет. Мне кажется, если блокировать всех тех, кто может использовать яичную штуку для того, чтобы распространять что-то, что не нравится Российской Федерации, и объявлять, что они это делают именно с помощью дипфейками, их сажать их на подольше, то это вполне, как бы сказать, в линии партии идет. Действительно логично, что даже короткий видос, созданный с помощью ИИ, имеет эффекта больше, чем если ты ручками нарисовал плакат и сфотографировал его. Что вот эти попытки сфальсифицировать реальность или донести реальность, но не ту, которую хочет доносить Российская Федерация, они действительно опасны. И, может быть, такой сильный уклон именно в эту сторону дипфейков, он про то, что действительно опасаются, что ИИшная помощь в создании пропагандистских материалов, я под пропагандой имею в виду не обязательно пропаганду какой-то идеи, да, не обязательно что-то совсем такое военное, то действительно это опасно, если ты пытаешься удержать насильно захваченную власть, и действительно, может быть, в эту сторону идет этот законопроект.
Дорогие слушатели, я одно из зрителей, пожалуйста, объясните вашим взрослым родственникам, что такое дипфейки. Пожалуйста, объясните им, что можно подделывать голос, что можно подделывать видео. Договоритесь о вашем секретном слове или секретной фразе, которую вы или ваши дети должны говорить, если вам действительно нужна экстренная помощь от ваших бабушек и дедушек или от родителей. Договоритесь, нигде ее не записывайте, договоритесь между собой, договоритесь о каком-то какой-то фразе или последовательности слов, или считалочке, или песенке, по которой вы можете понять, что вы разговариваете не с телефонным мошенником, а с вашим ребенком или с вашим внуком, которому или которой действительно нужна помощь. Пожалуйста, проведите эту работу среди тех людей, которые сейчас не смотрят выпуск «Точки». А если вы смотрите, пожалуйста, поговорите об этом с вашими детьми и с вашими родителями, в зависимости от того, сколько вам годиков.
Да, к
Но...
сожалению, раньше работало как-то так, что ты мог хоть как-то отличать ролик, созданный ИИ, и ты говорил, ну вот здесь много пальцев, а вот здесь вот свет какой-то неестественный. Сейчас это, конечно, уже пройденный этап, и да, действительно, если раньше можно было рисовать что-то в стиле тех картинок, которые человек себе представляет, когда ему говорят «яичная картинка», сейчас это и фотореализм, и видеореализм, и живые люди, которых можно по одной фотографии восстановить, потом их повернуть как угодно. То есть вот я помню, был период, когда можно было проверить, что это там, не знаю, знакомый просит у тебя денег в долг путем того, что он тебе скидывал какое-то видео, где его видно, что он крутится вокруг себя. Сейчас и это, наверное, не поможет. Действительно, уровень того, насколько дешево можно создавать копию цифровую человека, если очень хочется записать видео с Денисом, ведущим точки, рассказывающий, как все противно и как все не нравится, и как надо срочно всем возвращаться в Российскую Федерацию, это будет стоить меньше $2. Действительно,
Да блин, Арман, безотносительно всего этого, камон, по всей стране работают телефонные мошенники. Какая разница вообще, что там, кому вообще интересно, что Денис кому-то советует куда-то возвращаться? Еще раз, очень прикладная история. Просто каждый день люди звонят и утверждают, что им надо срочно перекинуть денег. И они делают уже сейчас это с фейк-персонами. И этого
в
будет
реальном
только
времени
больше.
причем.
В реальном
Да.
времени, уже сейчас можно в реальном времени делать и симуляцию голоса, и симуляцию видео, и сейчас это какие-то пранкеры, и это единичные более продвинутые мошенники. Я думаю, что там через полгода это будет просто мейнстрим телефонного мошенничества, да? Когда вам будет звонить человек, который звучит как ваш родственник, и будет кричать, что ему срочно нужны деньги, он попал, не знаю, в милицию, или там на него, за него нужно выкуп выплатить и так далее, да? Просто имейте это в виду.
Я как раз к тому, что это очень дешево стало. Я
Да.
подтверждаю твои слова, и мне не кажется, что это какие-то единичные истории. Может быть, они пока единичные, потому что из телефона можно пару миллионов вывести, но действительно это стало так дешево, что действительно нет никакой разницы звонить по телефону, звонить 10 агентами, один из которых сотрудник банка, другой на фоне ФСБшник и так далее. Это все... Или действительно то, что ты подчеркиваешь, и я подчеркиваю, личности, то есть это ваш хороший друг, ваш сын, одна фотография из Инстаграма, его образ взят и уведен, да.
Шикарный совет. Я, кстати, впервые его слышу, учитывая, что даже в тот момент, когда мы все были готовы, что со дня на день и сможет помогать мошенникам, всплыла, помните, была история про то, что мошенники развели человека, нескольких людей, используя кружочки и голосовухи, которые у человека были в Телеграме уже. То есть их переделав, продублировав, их переотправив, смогли убедить знакомых и таким образом развести на деньги. А сейчас, когда эти все маски ничего не стоят, это, конечно, супер шикарный совет. А давайте двигаться дальше. А, вспомните, мы обсуждали некоторое время тому назад, что в ChatGPT появится реклама. А, и как бы мы обсуждали, что ChatGPT собирается эту рекламу делать очевидно понятно, что реклама. То есть рекламными блоками, а не из категории, что где-то в запросе добавлено, что если человек спрашивает про то-то, то обязательно посоветую ему, типа, если человек говорит, что у него есть кошка, то обязательно посоветую корм такого-то изготовителя, например. А тут OpenAI обещал, что реклама будет явная. Тут будет на днях или уже был, я не знаю, Супербоул, это самое главное событие спортивное в Америке, где самая дорогая реклама. И к этому Супербоулу Anthropic, который разрабатывает Cloud и Cloud Code и прочие продукты, выпускает рекламу, сгенерированную рекламу, в которой рассказывает, что, ой, это как-то все те вот, кто Те вот делают с рекламой, а в Cloud никогда рекламы не будет. И вы знаете, я посмотрел
Нет,
на это
подожди, реклама
дело.
была не сгенерирована. Там играют актеры, там и актеры играют потрясающе. Все-таки реклама там игровая, там прямо актеры играют, там есть несколько
Я
сеттингов.
был на 1000% уверен, что это сгенерированная реклама. Прикинь.
Окей. Ну, нет, по-моему,
Но
это
у них
все-таки игровая
видеомодели
реклама.
нет. Было бы
Да.
интересно, они бы свою рекламу снимали в чем? Еще и
Да-да-да,
в
вот
китайце, да.
прикиньте, ну окей, ладно, в любом случае, мне, знаете что, и не только мне, многим стало интересно, а мы же не узнаем, мы же никогда не узнаем, если они вдруг на самом деле добавят у себя запросы, и оно будет
Нет, подожди, но мы
суперконтекстное, и
узнаем,
тебе
потому что они
модель
начнут
будет
платежи про это
подталкивать.
принимать. Подожди, мы узнаем, потому что они платежи про это будут принимать, и все в порядке, все мы узнаем. Но давайте я, во-первых, я перескажу, если вы не видели видео, да, очень последнее дело пересказать видео, но это важно в данном случае сделать, потому что там было несколько сюжетов. Два, которые мне больше всего запомнились, это сюжет, когда молодой человек такой щупленький пытается подтягиваться на турнике, к нему подходит такой подкачанный другой персонаж и с такими очень характерными паузами, говорит, хочешь, я составлю тебе персонализированный план тренировок? Тот говорит, да, это было бы круто. Дальше такая выдержанная пауза, улыбка. И, собственно, вот этот персонаж, играющий, говорит, отлично, сейчас я тебе составлю план. И в какой-то момент начинает ему продавать какие-то добавки для, значит, наращения мышечной массы. А другой сюжет, когда пользователь говорит, как мне наладить отношения с моей матерью, значит, и в виде женщины на 20 лет старше его, значит, говорит, что сделать, чтобы наладить общение с матерью, а потом начинает рекламировать дейтинг с женщинами в возрасте, если с матерью отношения наладить не получится. Вот. И это сделано очень жестко, и это играет на основных вообще страхах людей, потому что 50% токенов в мире, по оценкам, по-моему, Эрнста энд Янга за прошлый год, было потрачено на общение и на личные какие-то запросы пользователей. То есть половина всего рынка B2C искусственного интеллекта — это люди, просящие совета, делящиеся проблемами, рассказывающие о своих эмоциях, разыгрывающие свои сексуальные фантазии и все что угодно. Вот половина использования. И, конечно, люди очень боятся, что эта информация будет использована против них, потому что предыдущее поколение стартапов или компаний, делающих что-то в интернете, ровно это и сделали, да, то есть в какой-то момент, там, лет 5-7 назад была научная статья, которая утверждала, что за, там, 50 лайков в Фейсбуке, Фейсбук знает про человека больше, чем его близкие друзья, а вот очевидно, что то же самое происходит сейчас с такого рода моделями, люди, очевидно, этого боятся, и реклама, во-первых, ну, вообще очень интересное стратегическое движение с точки зрения антропика. Я у себя в LinkedIn про это писал. Во-первых, это, конечно же, очень похоже на Coca-Cola против Pepsi-Cola. Когда в какой-то момент Pepsi поняла, что они не могут конкурировать с колой с точки зрения продукта, что у них закончились возможности
Не-не-не-не-не-не,
конкурировать с точки
Ваня,
зрения...
я тебя сразу перебью. Это мне
Да.
первое, что я вспомнил. Hello, I'm Mac, I'm PC. Вот это
Да,
вот
да, да,
реклама
да.
Apple.
Это...
Вообще один в
Да,
один.
Конечно, и что интересно, что, ну, кстати, аналогия с Mac и PC очень прикольная, потому что это означает, что Claude пытается позиционировать себя как элитный продукт для избранных, и он говорит, что Claude — это не AI. Вот тоже интересный теглайн в конце. Он говорит, реклама приходит в искусственный интеллект, но не в Claude. То есть они как бы пытаются себя выделить как отдельную продуктовую категорию, как будто бы есть компьютеры, а есть Mac. В этом смысле аналогия очень хорошая. Но надо вспомнить, что для Apple это вообще не очень была удачная рекламная кампания, в том смысле, что войну за рынок персональных компьютеров Apple-то проиграла, в общем, в тот момент. Так что, не знаю, сложный вопрос. Но что интересно, это то, что компания, у которой, ну, в общем, ограниченные бюджеты, которые до сих пор не прибыльные, которые до сих пор стартап, готова столько денег вбухать в эту рекламу, потому что, очевидно, Anthropic чувствует, что у OpenAI проблемы. Очевидно, Anthropic понимает, что OpenAI их основной конкурент. OpenAI оценена намного дороже Anthropic, хотя у них нету дифференцирующего преимущества продукта, которое было соответствовало такой оценке, на мой взгляд. У OpenAI есть огромный B2C рынок. Это единственное, на чем OpenAI, в общем, сейчас держится и отстраивается от Anthropic. С точки зрения корпоративного рынка, Anthropic его захватил в одну калитку в сравнении с OpenAI. Да? То есть для написания кода Anthropic — это главный провайдер B2B решений. И они, очевидно, пытаются отъесть кусок B2C рынка у OpenAI. OpenAI находится в очень тяжелой кризисной ситуации после релиза последней Gemini от Гугла. Тогда, собственно, Сэм Алтман объявил то, что называется код red, код красный, что надо всем бегать и улучшать модели. Тогда же, примерно вот в ближайшие несколько месяцев, они сказали, что, наверное, все-таки им нужна будет реклама, потому что у них не сходится экономика. И вот тут я могу сделать как это предсказание, потом проверим, прав я или нет. Мне кажется, что очевидно, что и Anthropic, и OpenAI хотят на IPO. И вот это начало гонки. Anthropic попытается выйти на IPO раньше OpenAI, чтобы съесть часть хайпа, связанного с IPO, и чтобы OpenAI вышла на IPO с плохим результатом, с упавшей оценкой, что, в общем, может буквально проколоть пузырь вокруг ИИ. Так что вот моя ставка, она такая, что если мы увидим в ближайший год или полтора хлопок и сдутие пузыря вокруг искусственного интеллекта, то начнется он, скорее всего, с компании OpenAI, потому что компания OpenAI очень плохо себя чувствует. И это видно ее конкурентам.
Я коротко завершу нашу новость, потому что мы сразу ринулись обсуждать. И новость еще и в том, что кроме того, что они потратились на рекламу, они сказали, что они обещают не вставлять рекламу. Ты это коротко проговорил, но я хочу зафиксировать это, что
Да.
они пообещали не вставлять рекламу, и тогда я это еще дополнительно проговариваю, потому что только если мы будем об этом помнить, мы сможем им об этом напомнить. Потому что они, конечно, захотят это сделать, конечно, захочется вставлять как раз ту рекламу, которую ты описываешь, но я не разделяю твой скепсис, и я надеюсь на то, что корпораты найдут способ пробить это все у людей. Мне кажется, что самая контекстная, самая точная реклама – это очень хорошо, и нужно, чтобы она была такой персонализированной. Я не знаю пока, какое решение для этого нужно. Может быть, какие-то очки виртуальной реальности, чтобы никто, кроме тебя, не видел рекламу, которую тебе показывают, потому что сейчас неловкости с персонализированной рекламой возникают чаще всего, когда друзья открыли у тебя телевизор дома, и в этот момент тебе порекомендовали что-то очень нужное тебе, а друзья не должны были этого видеть. А вот моя надежда заключается в том, что все-таки мы как-то странно учитывая тот факт, что Facebook может по 50 лайкам так хорошо понять, что на самом деле ты все это время искал именно вот этот вид порнографии, странно не использовать этот ресурс. Это может произойти даже не от того, что ты пообщался с ним. И поэтому я надеюсь на то, что у людей что-то в этом месте сломается. Я не знаю, как корпораты это сделают, но мне хочется надеяться на то, что в какой-то момент этот сдвиг произойдет. Мы, может быть, станем менее ранимы к этому, может быть, мы найдем какие-то плюсы от того, что оно действительно хорошо нас понимает. Надо будет посмотреть. А про то, что они соревнуются, действительно, новость, которую мы не успеем сегодня обсудить, да и, собственно говоря, нечего, они пошли двумя разными путями в кодинге, и OpenAI выпустили новую версию кодекса, и Anthropic выпустили новую версию Клода. И у них действительно немножко разные подходы. То есть один старается сделать полностью агентную штуку, которую ты просто говоришь один раз, и она все за тебя делает. Другие пытаются сделать такую штуку, в которой ты постоянно общаешься, все комментируешь и так далее, чтобы у тебя было больше соучастия в этом. И действительно, видимо, им во многих местах придется вот как-то искусственно поделить рынки. Может быть, это будет вот примерно: мы здесь воткнем такой флаг, мы здесь воткнем такой флаг, давайте вы все к нам, мы все к нам. Может быть, будет наоборот, как когда открываются мебельные три штуки в одном месте. Может быть, они не будут пытаться, а будут вот так, как Бургер Кинг и Макдональдс, так соперничать, чтобы у тебя было ощущение борьбы, было ощущение, что ты за святое дело, поэтому голосуешь рублем за OpenAI или за Anthropic. Но, конечно, делить рынки, причем как-то активно их делить придется. Видимо,
Подожди, ну то есть
пока...
ты думаешь, что, подожди, ты думаешь, что OpenAI сможет поднять следующий раунд по более высокой цене?
Мне уже немножко это не важно. В том смысле, что мы уже добились того, что модели неплохие. Мы уже добились того, что вот AMD выпустили штуку, которая позволяет большие модели запускать у себя дома. Дальше в какой-то момент, вот я ненавижу эти слова про ИИ пузырь, потому что они нас отвлекают от светлого будущего. Значит, если ИИ пузырь лопнет, экономика навернется, Клод будет стоить $2000 в месяц и так далее, в этот момент нам надо будет сохранить то, чего мы добились. Мы добились того, что теперь можно за не очень большие деньги у себя дома поднять машину, и она достаточно умная. Ну, она не передовая, там, не GPT 5.2, но ты уже с ней сможешь разговаривать обо всем на свете. Мы уже этого добились. Поэтому
Нет,
чего
слушай,
там
я
Anthropic и
наоборот, я считаю,
OpenAI будут
что...
дальше впереди делать, не очень важно, потому что мы уже добились того, что вот в этом мире
Так именно поэтому очень
постапокалипсис.
важно, чтобы пузырь лопнул, конечно. Ну, в смысле, моя логика ровно в том, что сейчас вот эта фигня мешает огромному количеству стартапов следующей волны сделать хорошо, сделать локально, сделать он-девайс, придумать кучу разных других парадигм, кроме этого долбанного чата, который, ну, очевидно, как бы не единственная парадигма, с которой можно хорошо с ИИ взаимодействовать. То есть, мне кажется, сейчас вот эти раздутые оценки и ситуация, когда ни один уважающийся инвестор не положит деньги в yet another foundational model startup, ну, просто потому что, типа, а что вы, как вы будете конкурировать с вот этой оценкой, да? Именно поэтому очень важно, чтобы он уже наконец-то лопнул. То есть, чтобы случился обвал, чтобы, значит, какое-то количество коллапсировало тех людей, которые зажрались и наобещали больше, чем могут сделать, чтобы как бы прошел, как говорится, пожар и начали расти новые секвойи. Это
Они
как раз
то не
супер важно.
потонут. Они не
А
потонут,
давайте,
понимаешь? Они
а
уволят
давайте
всех
ладно.
остальных.
Перейдем как раз к последней теме на сегодня. А, про то, что есть признаки того, что и пузырь начинает, если и не лопаться, то немного коллапсировать. В конце этой недели на бирже капитализация крупных игроков, так либо иначе связанных с ИИ, начала схлопываться. Они потеряли суммарно 1 триллион долларов. Понятно, что они реальных денег не покупали, не потеряли. Это просела капитализация, много сложных слов, это все понятно. Тем не менее, крупные игроки биржевые увидели, что ИИ все ест, ест, ест и ест деньги, а выхлопа все нету и нету, и вложения начали падать. Может, это и есть вот признак того, что финансовый пузырь начал схлопываться, но опять же таки после схлопывания, как сказал Иван только что,
После схлопывания финансового пузыря продукта не потеряется. А, как сказал Арман, и вполне может быть, что это будет означать, что после того, как это все схлопнется, Cloud Code Max вместе 200 евро в месяц мне будет выходить в 2000 евро, и я тогда вспомню, как программировать руками. Но тем не менее,
Не, я думаю, не
может, это
вспомнишь,
и
потому что
есть
просто курс
начало?
доллара будет такой, что 2000 долларов тебе кофе будет стоить. Ну,
Не
давайте будем
является
честны.
экономическим советом.
Не, ну, ребят, подождите секунду. Давайте, это не является экономическим советом, но вся капитализация, то есть весь рост Standard and Poor, то есть весь рост 500 самых дорогих компаний США за последние 2 года, это только технологический сектор. Значит, если бы не было технологических компаний на рынке США, если вычесть их из S&P, то вся остальная экономика США стагнирует последние 2 года. Ничего в ней больше не происходит. Значит, искусственный интеллект драйвит этот рост, потому что все понимают, что это действительно большая технология, которая сильно поменяет мир. Я тоже ей занимаюсь и тоже так считаю. Но вопрос скорости, с которой это будет происходить, да, то есть, ну, как бы финансовые рынки сложно устроены, и ты можешь поставить не вовремя, и ставка может не сыграть, ты можешь оказаться слишком рано на том рынке, который в итоге сложится и будет большим, ты можешь оказаться слишком поздно на рынке, который сложится и будет большим. И вот, собственно, мое ощущение, что компания OpenAI просто имеет шансы стать Netscape-навигатором своей эпохи. На смену ей придут другие компании, может быть, компания Anthropic, может, какие-то еще компании, которые в итоге через там, 10 лет будут базово ассоциироваться с искусственным интеллектом, точно так же, как сейчас, не знаю, Chrome ассоциируется с интернетом и доступом в интернет значительно больше, чем, собственно, Netscape. Хотя старожилы, наверное, помнят, что как бы был такой Netscape. Или был такой MySpace, да, но про социальные сети мы, наверное, все-таки больше говорим про компанию Meta, чем про MySpace, хотя MySpace были раньше, да. Вот, это первая мысль. Вторая мысль, она в том, что администрация США планомерно ослабляет доллар, потому что это единственный способ что-то решить с торговым балансом и что-то решить с их госдолгом. Поэтому параллельно, помимо того, что экономика стагнирует, у нее есть только один сегмент, который отвечал за весь рост последние 2 года. Есть большая проблема того, что делать с госдолгом, есть большая проблема того, что делать с торговым балансом, которая, в общем, сама по себе тоже не решается. Если произойдет какой-то резкий финансовый шок на рынках, это, среди прочего, скорее всего, там, приведет к пересмотру, там, не знаю, ценности доллара и так далее. Ну и кредитный рейтинг США впервые за последние 100 лет, по-моему, пару-тройку месяцев назад, да, пересмотрели вниз на фоне всего происходящего. Поэтому искусственный интеллект сейчас, вообще вся экономика США сейчас, это большая ставка на искусственный интеллект, и очевидно, что Китай это понимает, и есть причина, почему лучшие open-source модели приходят из Китая, потому что, ну, в общем, довольно очевидно мне, по крайней мере, что товарищи из КПК хотят, чтобы пузырь лопнул, и делают все для этого. Спасибо им большое, как говорится, Кимика 2, великолепная модель.
Я... Ух ты! Я прям пылаю.
Погнали,
Во-первых,
погнали.
я предлагаю про экономику поменьше, но я уверен, что, ну, что лопнувший пузырь — это для нас плохо. Во-первых, плохо его называть пузырем, потому что это приближает его смерть. Чем больше людей считают, что что-то пузырь, тем оно лопается. И как бы сейчас, если все начнут вдруг думать, что
Арман, зависит
биткоин —
от
это
того,
пузырь,
у кого где, кто на что поставил. Для тебя плохо, для
да.
меня хорошо, да? То есть тут.
Я вот не уверен. Мне кажется, что вторая история, которую мы с тобой оцениваем по-разному, это я считаю, что OpenAI стала национальным достоянием, и как бы госдолг, не госдолг, но как бы OpenAI спасут. Вот как самые крупные банки спасали, как бы OpenAI вольют деньги, заберут, приватизируют, там, не знаю, дата-центры, чтобы все было в порядке, но OpenAI уже в безопасности, с ним все будет в порядке. А вот куча других IT-компаний, которые уволят 50% сотрудников, сказав, что, простите, но вы же видите, что у нас кризис, вот их не спасут, и там, и все остальное рухнет. Как бы вот OpenAI, мне кажется, довольно надежно себя чувствует.
Я вот знаю, кого уже спасли, и мы, кстати, сегодня это не обсудили, а, наверное, стоит. 5 дней назад было объявлено, что компания XAI станет частью компании SpaceX. Вот компанию XAI, собственно, спасли, и это для меня довольно сильный сигнал того, что не, ну, как бы, господин Маск тоже видит, что происходит что-то не тае, и его оценка XAI сейчас работает. А если, не дай бог, что, работать перестанет. И вот этот мердж, когда, значит, SpaceX — это единственный хороший актив у Маска, который, значит, поглотил XAI, который до этого поглотил Twitter, который был проблемным активом, да, то есть такая матрешечка, где в самом низу как бы какашечка, а снаружи SpaceX. Вот. И то, что она схлопывается, для меня это как раз шаг на то, чтобы спасти какую-нибудь компанию, которая делает foundational модели, когда произойдет что-то нехорошее. Я не уверен, что OpenAI — национальное достояние, но, опять же, да, Netscape Navigator тоже, наверное, в те времена был национальным достоянием, но как-то просто сам умер, да, как бы. Бывают такие национальные достояния, которые просто умирают. Mail.ru, помнишь, был такой портал? Наверное, тоже был национальным достоянием. И что-то
Ну,
как-то так, вот.
в общем,
Ну,
я бы готовил локальные модели, я бы готовился к моменту, когда ей станет очень дорого, и я бы, даже если, как ты называешь, это пузырь лопнет, я бы рекомендовал всем не забывать, что как бы, да, есть люди, которые делают плохие картинки с помощью ИИ, потому что можно очень быстро сделать с помощью ИИ плохую картинку. Можно с помощью ИИ написать плохой текст. И, может быть, если оно вдруг сейчас все обвалится в цене, люди как бы будут думать, что это все означает, что это все было очень плохо.
не,
Я
я давайте
думаю,
уточню.
что
ИИ это,
многие... Да,
я поясню
да.
просто. ИИ это очень хорошо, но надо не забывать, что OpenAI — это была компания, которая утверждала, что она сделает суперинтеллигенс. Она на старте поднимала деньги и очень долго поднимала деньги под то, что они сделают сверхинтеллект. Они говорили всерьез несколько лет подряд про то, что мы будем первыми, нам очень важно сделать первыми сверхчеловеческий интеллект, именно поэтому в нас надо класть столько денег, сколько надо. И последние 2 года, когда стало понятно, что большие языковые модели — это круто, они многое могут, но, судя по всему, сценарий осознанного, гиперосознанного, суперумного, всемогущего электрического силиконового существа внутри серверов компании OpenAI, кажется, не реализуется. Они последние 2 года отгребают от термина superintelligence, отгребают от термина AGI и пытаются говорить, что они yet another LLM startup, да? И как бы вот пузырь, который был надут ожиданиями про AGI, вот он пузырь, на мой взгляд, и хорошо, что он лопнет, потому что он мешает людям, которые делают здоровые нормальные бизнесы с использованием этой технологии, поднимать нормальные оценки, потому что эти вот пару прыщей высасывают огромное количество денег с рынка.
Я считаю, что
Слушай,
AGI уже достигнут. У нас тут есть очень приятный донат, рассказывающий, что дата-центры в космосе — это сейчас будущее, в удивительное время живем, товарищи. И действительно, вот
все так.
удивительно, как оно все закручивается.
Слушайте, вот вы говорите, AGI, есть тема, которой у нас нету, я не предлагаю ее обсуждать, но просто интересно. Я болею всю неделю, я практически не работаю, да и сейчас, вот как вы видите, кашляю.
Да и сейчас не особо,
Но
честно
на...
говоря.
Да, но да, спасибо вам, вы все скажете, вы тут умные. Я сейчас не иронизирую, я прям искренне рад, потому что если бы я бы не выдержала. Ладно, серьезно, на этой неделе появились новые модельки и от OpenAI, и от Cloud Code, и я практически не программировал, но тем не менее заметил, что в Cloud Code они добавили такую сущность, которая, ну как бы такой swarm, такая стая, такая команда, где внутри вашего запроса работает множество разных исполнителей, а вы обращаетесь, так сказать, с project-менеджером, грубо говоря. И есть ребята, которые просто берут, и то, что внутри происходит, между внутри общения разных агентов, внутри разных вариаций одной и той же модели, грубо говоря, разных ролей, пытаются это посмотреть, и там общение происходит реально в духе обычного рабочего общения внутри IT-команды. И я реально видел, как люди такие начали кричать: вот он AGI, вот он настоящий AGI, потому что, смотрите, они повторяют все за нами. Ну, прекрасно же.
Я считаю, что AGI достигнут в некотором смысле, просто мы не готовы к этому. Но примерно, если мы говорим, если мы выделяем нормальный бюджет на токены, если мы даем время, если мы выдаем модели части задачи и говорим ей, придумай, как решить задачу, потом проследи, что ты ее сделал и так далее, то это похоже на то, как мы рассчитывали, что человек будет чему-нибудь учиться. Что ты не надеешься, что самый умный человек просто помнит наизусть всю книжку. Он скажет, ну я схожу в библиотеку, и там ее возьму. И учитывая, что мы дали моделям доступ к интернету, это можно спорить. Вот как раз мы потерялись в терминологии. Что такое разумная модель? Кто-то говорит, да, она не может решить вот эту задачу по физике, а кто-то говорит, ну ты ее сравниваешь с самым умным чуваком, и надо сравнивать со средним, который пойдет, возьмет книжку, посмотрит на нее, и после этого сам разберется. И так далее. Это, мне кажется, что они отдаляются, в том числе, потому что стало невозможно объяснить людям, модель умная, неумная, все ли еще она перебирает слова и угадывает следующий, или это получается хорошо или плохо. Мне кажется, что это немножко не так важно, потому что вот кроме этих OpenAI и Claude Code появилась еще одна прекрасная модель для платных подписчиков в Америке. Google выпустила еще поиграться модельку, в которой ты кидаешь картинку, говоришь, вот тебе фотография Воронежа, я хочу по ней побегать в костюме Человека-паука с ранцем. И эта штука создает тебе мир, по которому ты можешь летать, ты можешь прыгать, ты можешь бегать, она из фотографии восстанавливает окружение и так далее. И круто, что оно создает физические штуки, что оно, ну, конечно, у нее есть база данных, откуда она все это понимает, и обучающие выборки и так далее, но я к тому, что кроме красивого текста, кроме красивого кода, у нее появляется некоторое ощущение того, что человек ожидает, что в этом мире можно делать. И, конечно, это стоит безумных денег. В смысле, это бессмысленно использовать вот как такую игрушку. Каждый раз для ребенка генерировать мир, по которому он бежит. Во-первых, очень круто для ребенка. Ему очень нравится, когда он может что-то такое сделать. Но, конечно, это показывает про будущее, про то, что мы будем генерировать мир и ходить по ним. Чуваки, которые умеют рассказывать истории, смогут с помощью этого рассказывать истории и снимать кино. Это же все прекрасно. Какой пузырь? О чем ты?
Не, ну,
Прости.
Гений 3 – это очень круто. Это
Да.
моделька Гугла, которая называется Genie 3, которая про симуляцию, конечно. У меня здесь через 3 месяца будет католический день, немецкий католический день, на который в Вюрцбург приедут все католики со всей Германии, и я там буду делать доклад как раз про генеративные ИИ, гипотезу симуляции Бога. Вот, я буквально заявлен в программе с докладом ровно про это. Есть прекрасная статья Ника Бёрстрома, в 90-е годы написанная, которая называется «Гипотеза симуляции», в которой он показывает, что вероятность того, что мы живем в симуляции, выше, как бы, чем вероятность того, что мы живем в корневой реальности. Логика аргумента там, извините, у меня тут ребенок очень хочет, чтобы я ее уложил. Логика аргумента тут в том, что если ты живешь в корневой реальности, в какой-то момент в ней развиваются вычислительные мощности до уровня, собственно, превосходящего Gini 3, то есть, не знаю, Gini 5 или Gini 10, начинает запускать уже генеративный мир, в котором уже есть своя физика, значит, в этом мире заводится какая-то своя жизнь, эта своя жизнь запускает в нем следующую симуляцию, и у нас получается такая матрешка из симуляций, и если мы ничего не знаем про нашу реальность, кроме того, что мы в ней, и в ней возможна симуляция, логично предположить, что, ну, как бы, корневая реальность, она одна, а внутри матрешки их там может быть много. И, соответственно, просто с точки зрения фреквентистского подхода, вероятность того, что мы живем в симуляции, она выше, чем вероятность того, что мы живем в корневой реальности. Вот примерно такой аргумент Ник Бёрстром в 94 году придумал. Вот. Ну и, конечно, как это, в эту сторону все и движется. Это прекрасно.
И именно поэтому дорожают цены на память и все остальное. Почему? Потому что корневая реальность, корневая вот тот самый генератор реальности нашей, ну, точнее, вот тот АИ, в котором мы находимся, он просто понимает, что не вывезет, если еще и внутри это появится. И поэтому нам усугубляет ситуацию, говорит, памяти у вас немного, дураки.
У меня в
А
этом
у
смысле
нас...
любимая теория заговора, знаете, какая? Как это у каждого человека должна быть любимая теория заговора. Вот в контексте гипотезы симуляции моя любимая теория заговора такая. До того, как мы придумали астрономию, вокруг нас действительно была небесная сфера. Вот.
Потом
Звучит
мы ее придумали, и
правдоподобно.
вычислительные мощности ушли
Да,
не
да, да.
туда.
Просто когда у нас появилась астрономия, ну, те, кто запускали симуляцию, такие, ой-ой-ой, они сейчас начнут что-то подозревать. Давайте сделаем им космос. Вот. Ну и как бы сделали.
Ладно, я предлагаю не мешать больше ребенку Ивана не ложиться спать. Мы должны отпустить и Ивана Ямщикова, и Армана Туганбаева. Обязательно подпишитесь на их ютубы, на их телеграммы. А меня зовут Денис Альшанов. Мы с вами увидимся через неделю. А завтра с утра вы обязательно с утра просыпаетесь, включаете канал The Breakfast Show. Там уже подготовлено большое, интересное, прям массивное утреннее программа. Ее нужно будет посмотреть. Ей нужно будет точно так же, как этой программе, поставить большие пальцы вверх. Ну и все. Увидимся через неделю. Пока.